Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
«13.06 в Перми, 28 ноября 2017 года на календаре. Вы на волне 96.6 FM. Это тема дня на радио «Комсомольская правда. Пермь». Меня зовут Олег Русских. Наш сегодняшний гость, у нас два гостя, но основной гость сегодня заместитель начальника главного управления МЧС по Пермскому краю Денис Поздеев. Денис Викторович, главный по пожарной службе. Денис Викторович, правильно? Добрый день.
Добрый день, вы все правильно сказали.
Оксана Бутина, начальник пресс-службы МЧС по Пермскому краю, у нас тоже в гостях. Оксана, добрый день.
Добрый день.
Слушайте, друзья, мы сегодня будем разговаривать о, что ли, тех препятствиях, которые иногда в большом городе мешают пожарным вовремя, быстро и качественно разобраться с огнем. Но начнем-то наш разговор с истории сегодняшнего утра. Не могли не спросить. Пожар на складе напротив Баумола. Насколько я понимаю, вот Денис Викторович там был. Да, у нас по тем сводкам, которые проходили вот на данный момент, информация следующая. Склад металлических изделий, площадь огня 500 квадратных метров, 3 часа на тушение пожара понадобилось. Соответствует действительности, Денис Викторович?
Да, вы сказали все правильно, но хотел бы немножко еще к статистике подойти. У нас за сутки произошло вообще 9 техногенных пожаров на территории. Соответственно, травмированных не допущено, спасенных также нету. Что касается пожара на складе сегодня, то пожар произошел, первое сообщение в 4:05 прошло, то есть это была у нас глубокая ночь. Площадь пожара, все правильно, составила около 600 квадратных метров, горел склад. Изделий, как вы сказали. Ну, единственное, кроме железных изделий, там еще у нас пластиковые изделия находились.
Вот, есть... я и хотел уточнить, чему там гореть, если металлические изделия.
Да. И надо понимать, что металлические изделия у нас находились в деревянных ящиках. То есть, это тоже горючая основа. Было плотное задымление, соответственно, была угроза соседним складам, которые находились в 5 метрах влево и вправо от данного горящего склада. Но благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны удалось локализовать пожар и отстоять соседние склады, в которых точно так же находилось имущество. Соответственно...
То есть это промзона, я правильно понимаю, напротив
Да, Баумола. Вы правильно понимаете, это по Героев Хасана, это прямо напротив Баумола. Там не единственный склад такой находится, еще есть множество складов. Соответственно, при ликвидации пожара, на ликвидацию пожара понадобилось, все правильно, около 3 часов, где пожарные спасатели у нас сражались... как говорится, с огнем. Всего было у нас задействовано 24 единицы техники и 77 человек личного состава. Приходилось даже вскрывать железные конструкции при помощи механизированного инструмента, чтобы проникать вниз, вовнутрь, вернее, данного строения и проверять. Хотел бы тоже сказать, что самое главное при тушении пожаров, это не только потушить, первоначальная задача это проверить на наличие людей, потому что самое ключевое и главное – это спасти людей. С администрации объекта эта информация была выяснена, проверена. Соответственно, в данном случае спасание людей не понадобилось, но, тем не менее, наши пожарные спасатели были к этому готовы.
Денис Викторович, слушайте, вот на примере вот этой истории прямо свежей. Скажите, пожалуйста, на самом деле... Все примерно только представляют себе, как работают пожарные службы, я имею в виду конкретный регламент. Ну, это такая же история. Понятно, к счастью, для людей, у которых этого не было, они себе, в общем, это и не очень представляют. Да, и хорошо, если и не будут представлять, как это в реальности. Скажите, пожалуйста, вот в 4:05 позвонили в диспетчерскую.
Так.
Каковы, вот как дальше регламент? сколько, куда перезванивают, за сколько приезжают первые машины, как вызывают подмогу, если нужно. То есть вот на примере вот этой истории с Баумолом, расскажите, как вообще этот механизм работает ваш?
Ну, механизм работает следующим образом. У нас первое сообщение прошло в пожарную часть Свердловского района.
А звонят именно в часть, не в диспетчерскую?
У нас линии 01, то есть это по сотовому телефону, либо с домашнего телефона. Линии 01 все выводят в пожарные подразделения.
На извините, не извините, что перебиваю, конкретного района как они определяют, Оксан? То есть вот давайте сейчас, если я сейчас... нет, конечно, ни в коем случае, да, просто так не буду. Если я сейчас наберу, там, я не знаю, там 101 сотового телефона или 01 телефон, я куда попаду?
Вы попадете на дежурно-диспетчерскую службу города Перми.
Города Перми?
Города Перми, все правильно.
Не конкретные пожарные части?
Можете попасть в часть. Это в зависимости от загрузки линий. Линии 01 может одновременно проходить множество звонков. Допустим, из соседнего дома видят, что что-то горит. Проходят одновременно десятки, сотни звонков. Соответственно, идет перераспределение по линиям 01. И, исходя из этого, в любом случае идет дозвон. Но приоритетное направление – это ДДС города Перми. Соответственно, можете и в часть пожарную попасть.
А от места расположения телефона, что ли, она автоматически определяется?
Еще раз говорю, это загрузка. Да, она также автоматически все правильно определяется.
Ну, то есть, я правильно понимаю, радиослушателям, что если они звонят из условной Мотовилихи, они могут попасть там как в пожарную часть Мотовилихинского района, так и в центральную диспетчерскую города.
Все,
да?
Правильно, все правильно.
Да? Ну, как я. Хорошо. Попали мы в диспетчерскую города, или в данном случае в Свердловский район. Дальше что они делают? По части тревогу объявляют?
Диспетчер, во-первых, должна записать фамилию, имя, отчество заявителя, уточниться, есть ли угроза людям. Потому что от этого она принимает ключевое решение, то есть увеличивать количество сил и средств при первоначальной высылке. Далее она нажимает кнопку тревоги и высылает дежурный караул и подразделение в данный район вызова.
Скажите, пожалуйста, Денис Викторович, давайте наоборот. Что нужно говорить человеку, который увидел пожар? Вот, да, то есть вам нужно меня проинструктировать. Проинструктируйте меня, пожалуйста, что мне нужно говорить диспетчеру. Я заметил возгорание, не знаю, там, вот там, в соседнем доме, неважно. Я звоню 01. Что мне нужно точно сказать диспетчеру?
Вам нужно сказать...
Да, Оксан, прошу вас.
Да, вам нужно сказать фамилию, имя, отчество. Все это нужно делать очень оперативно.
Конечно.
То есть в это же время вы эвакуируетесь, сами эвакуируете тех, кто находится рядом, близких людей, и в это же время вы звоните. Говорите имя, фамилию, отчество, точный адрес, есть ли препятствия на пути к дому какие-то, такие как шлагбаум, и есть ли пострадавшие.
Знаете ли вы об этом?
Да, то есть... если вы знаете, вы должны сказать. И после этого вы должны встретить пожарных.
Самое главное, хотел Оксаны добавить к словам Оксаны, самое главное, это просят ли люди о помощи. Потому что у нас это зависит, еще раз повторюсь, это высылка высотной техники. Допустим, горит на 9-м этаже, это, соответственно, понадобится высотная техника, чтобы ее развернуть. Организовать пути эвакуации, организовать сами спасательные работы. Звенья газодымозащитников создать, потому что необходима проверка, может быть в подъезде задымление, а может быть вообще квартира сама большая. Определиться по путям проникновения в данную квартиру, потому что у нас сейчас современные условия, бывают железные двери такие бронированные поставят, то есть необходимо будет специальный инструмент применять, также по автолестнице через окно проникать, то есть всякие нюансы бывают. И от полноты информации, вот не только от заявителя зависит, а от диспетчера, который принимает, который встречные вопросы правильные задаст, чтобы ключевое и окончательное решение принять по высылке сил и средств.
И еще, Олег, я хотела бы добавить, что в последнее время участились случаи, когда люди, увидев задымление где-либо, они достают мобильные телефоны и начинают фотографировать.
Ну, то есть сначала позвонить, потом делать все остальное.
Ребята, сначала позвоните 101 с мобильного телефона, а уже потом смотрите по обстановке. Если вам нужно, сфотографировать и отправить.
Значит, сначала позвоните.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
13.17 в Перми, радио «Комсомольская правда» продолжается, тема дня. Меня зовут Олег Русских. Напоминаю, у нас в гостях замначальника Главного управления МЧС по Пермскому краю Денис Поздеев, руководитель пресс-службы МЧС Оксана Бутина, про правила поведения при пожаре. И одновременно мы с двух сторон разбираем ситуацию, как действуют пожарные в тех или иных случаях по регламенту, и как неплохо бы действовать нам с вами, уважаемые радиослушатели, если мы этот самый пожар увидели. Взяли мы в качестве примера вот буквально ночную историю с пожаром на промзоне около Булмола. Понятно, что не все всегда бывает в пожарах. Скажите, одна из главных проблем в городе, мне кажется, это подъезды и противопожарные, вот эти, как это называется, противопожарные, короче говоря, трубы, к которым надо цепляться.
Гидранты,
там, трубы и все такое прочее. Водопроводная история. С подъездами, я так понимаю, для вас вообще это большая проблема. Денис Викторович, насколько она серьезна на сегодняшний день?
Проблема достаточно серьезная. Почему? Потому что от первоначальных действий, а самое-то главное, это от времени прибытия, то есть у нас регламент предполагает по городу Перми время прибытия от подразделения до места вызова не более 10 минут, тем не менее мы понимаем, если двор плотно заставлен техникой, перекрыт проезд шлагбаумом, там, прочими другими предметами, соответственно, это увеличивает время прибытия, что скрадывает драгоценные минуты в случае, если необходимо проводить спасательные работы.
Скажите, Денис Викторович, время прибытия, вот вы говорите, 10 минут. То есть это от момента сигнала до того момента, когда ваши сотрудники уже... Что, они начинают тушение, они оценивают ситуацию, они... Что они делают к этому?
Они начинают боевое развертывание, то есть присоединяют рукавную линию, звено уходит в подъезд на разведку квартиры, и в рукавную линию подается гнетущее вещество для ликвидации очага.
Слушайте, а условно говоря, вы можете, у вас есть полномочия там снести шлагбаум?
У нас есть другие полномочия, то есть, соответственно, у нас есть собственники данных домов, то есть это ТСЖ, ЖУКи.
Я сейчас не об этом. Денис Викторович, вот представляете, приезжает ваш боевой Урал, да, а мы знаем там, да, вот шлагбаум вон там горит, вон там в подъезде горит жилая квартира, вы не можете его открыть его, бывает, некому открыть, вы теряете секунду, вы можете снести его? Просто взять Уралом и...
Мы снести можем, но бывают, ставят даже не то что шлагбаумы, а заборы таким образом выносят на такие расстояния, что даже и машина снести не сможет. Но здесь я хотел как бы про личный состав подразделений, да, Пермского края и города Перми сказать. У нас для этого нормативы отрабатываются, это по состоянию здоровья личный состав проходит каждый год определенные медицинские комиссии, физически все готовы, поэтому и существуют нормативы, и личный состав, если даже не доехал до дома, я думаю, рукавную линию в кратчайшее время точно так же в пешем порядке проложат и подадут на этаж, где люди просят о помощи.
Слушайте, я помню историю нескольких месяцев назад, да буквально, по-моему, полтора месяца, да, может быть, два, историю с пожаром в доме на Садовом.
На Юрше.
На Юрше, да.
Юрша 64.
Там была история, из-за которой, ну вот, Оксана, я помню, вы тогда говорили, что фактически
На этом пожаре обнаружен погибший мужчина 1951 года рождения, да, Денис Викторович?
Да.
У нас была целая пресс-конференция посвящена этому. И именно там была проблема при подъездном пути к месту пожара.
Угу. Что там было заблокировано.
У нас таких случаев, когда подъездные пути значит, с препятствием было много, но случай, когда на пожаре погиб человек, был вот этот единственный. Это был, конечно, такой, да, беспрецедентный.
Резонансный.
Резонансный, конечно. Слушайте, я понимаю, что этим должно заниматься там ТСЖ или жильцы дома, то есть собственники территории такими вещами должны заниматься, понятное дело. И они же должны следить там за пожарными гидрантами, за тем, чтобы у вас, чтобы вы нормально могли подключить воду или там что-то еще. Это обязанность собственников?
Да, у нас имеются собственники сетей, которые отвечают за закрепленные сети. Соответственно, от исправности водоисточника, то есть этот гидрант, который стоит на сети, то же очень самое тоже ключевое, потому что одно дело провести разведку, а другое дело надо же огнетущее вещество подавать. А если гидрант неисправен, это может к печальным последствиям привести. Хотел бы пример, как в Краснодарском крае. Это было буквально полгода назад, когда шестой этаж выгорел, у пятиэтажного строения была надстройка, шестой этаж в полном объеме выгорел из-за отсутствия в радиусе 200 метров противопожарного водоисточника. А я хотел бы напомнить, у нас водоисточники противопожарные должны быть не более 200 метров от объекта.
Слушайте, тут вопрос, он такой, радиослушатель наш внимательный, спрашивает вас Александр, он говорит, смотрите, ваш гость сказал, что металлические двери пожарным мешают, так, Денис Викторович?
Они не мешают, они определенные создают трудности, которые преодолеваются. Для этого у нас имеется механизированный инструмент.
А теперь смотрите.
Шансы.
Да, все понятно. А теперь смотрите. И нам же ссылку на материал же комсомолки там из соцсетей про школу в селе Клиновка, больше Сосновского района, где местные пожарные инспекции пришли с проверкой в школу и вынесли предписание о том, что дверь входная должна быть не деревянная, а металлической. Слушайте, поясните правила вот такие.
Хотел бы пояснить.
Да.
Это тоже немножко другая вещь. Эта дверь называется противопожарная. То есть имеются определенные комнаты, отсеки, где граждане, там, дети, взрослые могут спрятаться, то есть и противопожарная дверь, она предполагает в себе то, что при закрытии она не дает проникновению дыму.
Да это входная дверь в школу, дверь в здание. Понимаете, вот я смотрю снимок, но в дверь, выходящая на улицу.
Да. Я предполагаю, это противопожарная, скорее всего, дверь должна быть.
Ну, возможно. А на самом деле, каковы такие вот... я понимаю, что, наверное, это вот к специалистам по надзору, но вообще это интересно. То есть регулируется? Какая разница, какая дверь стоит?
Большая. Даже здесь, кроме того, что распространение дыма, есть еще законы термодинамики, где, соответственно, приток воздуха дает процесс окисления, и пламя, и вообще температура сразу идет, быстрое распространение, повышение температуры. То есть вот такие вот законы физики. Поэтому двери должны быть с притворами противопожарные, то есть они вот такие функции выполняют. И соответственно, они определенный период времени как бы несут тепловую нагрузку.
Ну, то есть, по идее, дверь должна защитить тех, кто внутри, от дыма и огня хотя бы какое-то время. Я правильно понимаю?
Все правильно.
Я предполагаю, что Александр имел в виду, это в начале нашего разговора было о том, что, или там в процессе разговора было о том, что пожарные, когда прибывают в подъезд и видят, да, что там дверь железная, дополнительное время на ее вскрытие. Конечно. И так далее. Вот об этом, наверное, Александр спрашивает.
Да, почему? Понимаете, у человека возникает законный вопрос.
Две квартиры?
То есть получается, что металлическая дверь вроде как мешает пожарным, да?
В плане безопасности, да. Мне с соседом хочется там поставить еще одну железную решетку. А с другой стороны, их нужно, наверное, открывать, если начался пожар, открыть.
Где здесь баланс-то, Оксан, понимаете? То есть,
надо искать золотую середину.
Слушайте, может нам в конце концов... Ну, слушайте, но вы были бы рады, если бы во всех подъездах появились вот такие вот красивые двери, как у нас в студии, обычные, стандартные. Вот это было бы нормально или ненормально? Вот такие вот.
Наверное, бы кто-нибудь смог залезть, если бы захотел.
Наверное, я бы хотел пояснить, мы бы были рады больше, если бы была так называемая культура поведения у населения. Вы посмотрите, все Запад говорят, но тем не менее, там у людей есть культура поведения. Я на личных примерах видел, если в гостинице срабатывает пожарная сигнализация, первое, что они делают, это быстро собираются и покидают помещение по безопасным маршрутам.
То есть приученные они к этому?
Да, они приучены.
Хорошо, давайте вернемся, собственно, к разбору пожара, который у нас был. Скажите, вот вы приехали вот туда, в промзону на Героев Хасана 76. Там были проблемы с доступом к воде? Или в промзонах это все нормально организовано, и вам есть куда цепляться, к чему подключаться?
Проблем с водой не было. У нас там ближайшие водоисточники находились через дорогу по улице Героев Хасана и, соответственно, ближе уже к самим складам на территории. Единственный нюанс возникает, когда через дорогу необходимо привлечение дополнительных служб жизнеобеспечения, то есть это перекрытие проездов с двух сторон, то есть это у нас, как правило, полиция, ГИБДД в этом участвует. Это мостики определенные ставятся, чтобы транспорт, та же пожарная техника, которая к месту едет, через них проезжала. Ну, в принципе, эти мероприятия, они отлажены, как бы спланированы и не вызывают особых задержек в прокладке и магистральных линий подачи воды к месту пожара.
Понятно, спасибо. Денис Поздеев у нас в студии, друзья, заместитель начальника Главного управления МЧС по Пермскому краю, вместе с ним Оксана Бутина, начальник пресс-службы. Мы сейчас прервемся на рекламно-информационный блок, через 4 минуты вернемся в студию, продолжим разговор, будем рады ваши вопросы принимать на наш Viber 922-3886-96,6. Не переключайтесь, слушайте нас. В Перми, 28 ноября 2017 года. Это программа «Тема дня» в эфире радио «Комсомольская правда» Пермь. Меня по-прежнему зовут Олег Русских. У нас в гостях по-прежнему Денис Поздеев, Оксана Бутина. Разговариваем о регламентах работы пожарных служб, о том, как должны поступать люди при пожарах. Кстати, несколько вопросов по вайберу, которые к нам поступили, Денис Викторович. Наш вайбер, друзья, 922-3886-96,6. Вот тут у нас фотки с этого пожара, как раз с Баумова. Спрашивает вас Кирилл. Скажите, пожалуйста, что делать сначала? Если у меня есть выбор, вытаскивать человека или звонить в службу, что нужно делать раньше? Слушайте, я понимаю, что ситуация гипотетическая, да, но все-таки.
Но мое мнение, я считаю, первое это спасание человека, а потом уже вызывать. Потому что оно, как бы, каждая секунда там дорога. Каждая секунда дорога.
Слушайте, если у вас есть возможность еще там на бегу набрать, наберите 101, нажмите вызов и бросьте телефон в карман. Пусть он у вас там разговаривает. Да, Оксан?
Вот каждый человек, который проживает в доме, в квартире, пусть возьмет себе за правило приготовить важные документы где-нибудь в одну папочку и поближе к выходу. И проинструктировать родных и близких, в случае чего, чтобы они взяли эти документы с собой. Больше ничего не надо.
Вы имеете в виду, если вам нужно эвакуироваться,
то ничего страшного. Главное эвакуироваться самим и близким.
Понятно. Антон вас спрашивает, на какую высоту рассчитана высотная техника пожарных, спрашивает вас, с учетом того, что сейчас строят высотное здание до 25 этажей.
Ну, у нас на территории гарнизона имеется высотная техника, это автолестницы высотой 30 метров, соответственно, мы делим этаж на 3 метра, это мы на крышу 9 этажа можем установить данную автолестницу, чтобы подняться, личный состав поднялся, соответственно, с 3 по 9 мог как бы людей спасти, эвакуировать. До 3, с 1 по 3 включительно у нас есть поменьше
лестницы. Это понятно.
Да, соответственно, есть еще автолестницы, которые высотой 50 метров. Соответственно, мы точно так же делим на 3.
14 этаж.
14 это этаж. Получается, да, чуть-чуть повыше, практически до 16 этажа. То есть мы учитываем угол, да, установки, там определенный есть угол установки. Это тоже в зависимости, вот и мы как ранее с вами разговаривали, есть различные препятствия, это тот же самый легковой транспорт, который стоит и который не позволяет как бы определенный угол, но максимально все, что эта машина может выдать при правильном угле, соответственно, вот такие высоты.
Слушайте, а на больших высотах как обычно работают вы и ваши коллеги? То есть я, правда, у нас, знаете ли, небоскребов в Перми нет, опыта на этот счет мы тут на местах не имеем, а как работают там ваши коллеги в Москве, ваши коллеги в других странах?
Вот в других странах есть автолестницы практически 100-метровые, я знаю, насколько это есть в Америке.
Угу.
Соответственно, если наших случаев, которые у нас в России, хотел бы сказать, были такие подвиги, когда совершены, у нас есть такая лесенка-штурмовка, то есть с лесенкой-штурмовкой по автолестнице поднимаются на максимальную высоту, а дальше были такие подвиги, когда при помощи лесенки-штурмовки спасали людей. Это гостиница у нас горела в Москве в свое время, по-моему, Ленинград, если не ошибаюсь.
Слушайте, ну штурмовка, это я еще, извините, из школьного опыта помню. Это лестница, которую закидываешь на следующий этаж с крючьями, да, она там со специальными сделана, чтобы цепляться,
да.
И по ней забираешься. Да. То есть потом на следующий этаж и так далее.
Да, да.
Слушайте, но это же единичные случаи, возможно.
Ну, бывает, да, что люди, вот все способы хороши при спасании людей. Есть также, хотел подсказать, у нас есть куб жизни, так называемый. То есть у нас высоты там до 5-этажного дома при массовом спасании, то есть при помощи спасателей данный куб жизни держится, и туда граждане прыгают, соответственно, там определенная разметка. Ну, при условии то, что уже выбора и выхода не остается, соответственно, это тоже достаточно эффективный способ. Также у нас на автолестнице имеется так называемый чулок, который на люльку вешается.
Ну да, и массово, люди, да, массово скатывается.
Да, да.
Слушайте, Денис Викторович, ну, у нас, ладно, у нас высотки это, ну, пока это... Не, ну, как бы достаточно, не так много домов.
Ну, 25-этажные есть и 30-этажные, да, насколько
я
понимаю. Но в 25-этажных домах, вот насколько я знаю, там спроектированы незадымляемые лестничные пролеты. То есть граждане, проживающие в высотных домах, должны знать, что у них двери должны закрываться, быть доводчики и закрываться двери. Когда происходит пожар, нужно по лестнице спускаться, естественно, лифтом пользоваться нельзя. И вот этот лестничный марш, он выведен из подъезда, вы знаете, что там он отдельно идет, да? То есть не где лифтовая шахта?
Да, конечно, конечно. Я просто на самом деле...
Потому что
хотел
техника
понять...
туда не достанет. И пожарные будут подниматься так же по этому незадымляемому лестничному пролету.
Оксана, Денис Викторович, я просто хотел понять, у нас вот сейчас в пожарной службе надо бы технику новую, более высотную, или с работой на большей высоте? Или, в общем, эта ситуация считается пожарными службами вполне себе нормальной, и в высотных зданиях предусмотрены некие другие способы вывода людей или захода туда пожарных, нежели воспользоваться лестницами?
У нас предусмотрены точно так же другие способы спасания людей. Это не только снаружи здания, но и внутри. Как Оксана сказала, имеются в современных зданиях высотных незадымляемые лестничные клетки, но мы всегда берем ситуацию наиболее сложную, там, допустим, дверь не закрыта, распространение дыма и так далее. Для этого у нас существуют способы спасания, это звеньями ГДЗС. Соответственно, у звеньев ГДЗС, кроме того, что газодымозащитник, кроме того, что он сам с аппаратом, у них имеются еще спасательные маски, которые на пострадавшего одеваются, и, соответственно, через задымленную зону выводится в незадымленную зону.
В общем, товарищ Пермики, резюмируя всю эту историю, давайте понимать, да, что если вы живете выше 9 этажа, лестница не достанет, скорее всего. Да, не достанет. Имейте в виду, что скорее всего не достанет. Если достанет, хорошо. Если нет, то, да, то есть, и надо понимать, что если вы живете выше 9 этажа, надо иметь возможность покинуть здание или, во всяком случае, спуститься на некоторое количество этажей вниз теми вариантами, которые у вас есть. Поэтому, когда вам говорят, ребят, держите пожарные лестницы чистыми, вы это делаете.
И если нет возможности покинуть квартиру, угу, то есть, предположим, ваш путь отрезан огнем.
Да.
И вам необходимо выйти на балкон или на лоджию, открыть, там, закрыть за собой плотно дверь, открыть окно и чем-то дать понять, что вы там и вы просите о помощи. Может быть, чем-то махать.
Слушайте, веревки для спуска на нижний этаж.
Ну, конечно, нет. Никакие простыни, веревки. Вы сами понимаете,
что это. Слушайте, в советские времена, я помню, некоторые серии высотных домов строили, знаете, с такими спусками с этажа на этаж по лоджиям. Помните такие, Денис Викторович?
Да.
А они, как бы, вообще эта система была эффективна или нет? Она вообще когда-то использовалась? Просто помните, я ее помню, но вот чтобы она работала.
Люки
закрыты. Но мы прекрасно понимаем, что в меру того, что человек себе в собственность приобретает квартиру, он потом считает, что балкон это как бы его уже, начинает люки закладывать, заваривать, все обделывать, и как правило, то есть это все приводит к неэффективности, угу, данного мероприятия.
Что опять же говорит о культуре безопасности.
Слушайте, а вообще эта штука была эффективна, или, то есть она была просчитана? То есть это было удобно, это было возможно? Я правда не знаю, были ли когда-то случаи, когда люди там вот через такие штуки, там, скажем, массово спасались? Не слышал о таком.
Если в целом угу, сказать, я предполагаю, она была бы в свое время удобна, но тем не менее, сейчас по аналогии это все перенеслось внутрь зданий. Соответственно, сейчас так называемые незадымляемые лестничные клетки. То есть она такая же аналогия, только внутри уже здания, не по балконам, а по лестничным клеткам.
Слушайте, Оксан, можно сейчас уже не Денис Викторович, а вас попросить, у нас буквально там 3 минуты остается, общие цифры, статистику просто по периоду, чтобы понимать.
Ну вот если взять период с начала года, то на территории Прикамья произошло более 1800 пожаров. По сравнению с прошлым годом это незначительно ниже. Но количество погибших значительно ниже, почти на 25% меньше. Угу. С начала года погибли на пожарах 153 человека. Отмечу, что более половины из них на момент пожара находились, во-первых, в жилом секторе произошедшие пожары. 97 человек на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. И еще такая есть статистика, что средний возраст погибшего на пожаре человека 49 лет. Как правило, это нетрудоустроенные граждане, выпивающие и курящие. И по причинам хотелось бы отметить, меньше всего пожаров произошло из-за нарушения правил безопасности печного оборудования.
Меньше всего?
Меньше всего. Угу. А больше всего нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. А первый раз я сказала печного, да?
Да.
Отопление.
То есть с печками у нас нормально, Более или менее нормально.
По статистике, да. А вот еще 500 случаев из-за неосторожного обращения с огнем. Ага. То есть, в том числе при курении, в том числе в состоянии алкогольного
опьянения. Курил паразит в постели.
Да, и 262 случая поджога. У нас проводится профилактическая операция «Жилье». Инспекторы ходят по многодетным семьям, по одиноким престарелым гражданам. То есть там проводятся беседы, вручаются памятки. Ну, я думаю, об этом мы еще поговорим.
Слушайте, вы лучше проводку проверяли, если честно. Вам надо как с электриками вместе ходить. Если уж самая большая проблема в... Насколько я понимаю, ну, фактически, давайте говорить откровенно, да, самодельные электрообогреватели или неправильно и плохо присоединенные самодельные протяжки электросетей, да,
ветхая вот, электропроводка.
Ветхая электропроводка, вот это
износ,
все.
Да,
есть. То есть вам бы совместные рейды с электриками осуществлять там, это может быть и было бы полезно. Друзья, спасибо огромное. Денис Поздеев, замначальник ГУ МЧС по Пермскому краю, был у нас в студии. Оксана Бутина была вместе с ним. Спасибо вам огромное. Друзья, слушайте радио «Комсомольская правда». Услышимся. Пока.